Адама и Ева до греха падения. Со времени своего падения человек начал видеть Бога в совершенно иной перспективе и относиться к Нему совсем по-другому. И вот объяснение Павла. Я хочу сказать вам всем, что для нас очень важно понимать это. Если вы отец, мать, дедушка, бабушка, то вы должны слушать эту беседу очень внимательно, потому что ваше дело — наставлять. Ваша обязанность — помочь вашим детям, вашим внукам понять эту часть Писания, чтобы они могли защитить себя с помощью Писания, чтобы они были способны дать ответ на вопросы тех, кто будет оспаривать их веру в Бога, их знание о Боге, их образ жизни, праведный образ жизни. Вы должны сделать все, что в ваших силах, чтобы наставить ваших детей в этом. Итак, начинаем читать с 18 стиха 1 главы послания Римлянам. Павел говорит: «Ибо открывается гнев Божий». Гнев Божий — это его кара за грех и зло. Это наказание за грех и зло. Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная слава Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимой, Он говорит о всем творении, так что они безответны. Безответно. Послушайте, какой приговор выносит Бог тем, кто отвергает познание Бога, истинное познание Бога. Итак, наш Небесный Отец открылся нам четырьмя способами. Соответственно, существует четыре пути познания Бога. Бог хочет, чтобы мы с вами знали Его. Я хочу вернуться назад к отрывку, который мы уже читали прежде, ну, просто чтобы напомнить вам о том, что Бог говорит об этом в своем желании. Иеремия, глава 9, стих 23. «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». Он говорит: «Я радуюсь тому, что люди знают меня». Таким образом, замысел и план Бога состоит в том, чтобы мы знали Его. Но каким образом Бог избрал открыться нам? Обратите внимание, в этом отрывке из послания Римлянам Павел говорит: «Он избрал открыться нам, прежде всего, через природное откровение». То есть через сотворенный им мир. Обратите внимание, что он здесь говорит. Он говорит в стихе 18: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». Почему? Потому что они подавляют истину неправдой. То есть их грех заставляет их подавлять истину о том, кто такой Бог. Ибо что можно знать о Боге явно для них? Потому что Бог явил им это. Как Он это сделал? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимой, так что они безответны. Что Он говорит? Очень просто. Бог говорит, что Он сотворил этот мир, и в творении заключено достаточно знания. Бог открыл Себя в творении настолько, что человеку нет оправдания, если он не верит в Бога. Нет оправдания. Почему это так? Потому что, смотрите, что говорит Павел. Павел говорит: вот что сделал Бог. Бог открыл невидимое свое, то есть свои незримые атрибуты. Задумайтесь об этом. Забудем о Библии. Предположим, что у нас с вами нет Библии. И вот мы с вами смотрим вокруг. Что мы видим? Мы видим, что у творения, несомненно, есть свой промысел. Вещи происходят не просто так. В творении есть свой замысел. Есть законы, такие как, ну, к примеру, закон тяготения. В творении есть не только замысел, но и единство. В творении есть порядок. В нем есть красота. В творении есть благость. В творении есть милость, и, несомненно, в творении проявляется бесконечная сила Бога. И мы могли бы продолжать до бесконечности. Откройте первую книгу книги Бытия и прочтите первую ее главу. Что она говорит нам о Боге? Единство, порядок, красота, милость, любовь. Что сделал Бог? Он дал нам времена года. Он дал нам тепло. Он дал нам холод. Он дал нам дождь. Он дал нам фрукты. Он дал нам овощи. Подумайте о том, что Он не собрал все плоды в какой-то одной части земли, но распространил их по всей земле. И овощи, и растения, и всевозможные животные, и насекомые, и птицы, и всякие прочие вещи. Взгляните на моря. Все это Бог сотворил в своей бесконечной мудрости. Разве не говорит нам творение о том, что некто очень мудрый, некто всемогущий, некто благой, щедрый, добрый, милостивый, сотворил все это, вложив в творение такой порядок и такое величие? Взгляните на небеса. Что вы видите? Вы видите звезды, солнце, луну. Дальше начинаются галактики. Телескопы говорят нам о том, что за пределами того, что может увидеть человеческий глаз, находится бесконечное число миров и звезд. Неужели все это возникло просто так? Ведь каждая из звезд имеет свое место, каждая из них вращается по своей орбите. Иногда люди описывают какое-то новое явление и говорят: вот что мы только что открыли. Может быть, вы и открыли это только что, но это не значит, что оно только что возникло. Бог сотворил все это, этот мир, эту вселенную, все, что в ней есть. И что Он делает? Он объявляет, Он кричит, Он провозглашает человечеству: «Я Бог, Я сотворил все это». Вспомните о Давиде, когда он был юным пастухом и жил под звездами, луной, день и ночь, в любую погоду. Вернемся к Псалму 18. Псалмопевец говорит здесь много разных вещей о творении, но я хочу обратить ваше внимание всего на один стих. 18 Псалом. Послушайте, с чего начинается. Стих 2. 18 Псалом, стих 2. Небеса проповедуют, небеса поют, небеса возвещают славу Божию, Его величие, силу, могущество, красоту, великолепие, трансцендентность и все остальное. И о делах рук Его вещает твердь. В своем творении Бог показал нам, кто Он такой. В своем творении Бог показал нам, что Он может сделать. К примеру, откроем 8 главу Псалтири и прочтем стих 2. 8 глава. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле. Слава Твоя простирается превыше небес. Бог дал нам творение. И в нем Он явил нам не только свою силу, но в своем творении Бог, несомненно, дал нам также и знание о себе. Итак, вот что говорит Павел. Бог дал нам достаточно знания о себе, и, соответственно, приговор Бога таков. Вот приговор Бога. Человеку нет извинения, если он отвергает факт существования Бога. Бог сотворил этот мир, чтобы прославить себя, и Он увенчал свое творение созданием человека. Он сотворил человека как венец творения. И Он хочет, чтобы человек познал его. Творение буквально вопиет о том, что у него есть Творец, что есть Бог, что есть кто-то, кто властвует над творением, кто стоит за ним, кто выше и больше, и был прежде, и будет после всего того, что мы называем творением. И люди говорят: откуда все это взялось? Из ниоткуда, говорят они. Когда-то в вечности вдруг случился большой взрыв. А какой же закон вызвал этот взрыв? Что, собственно, взорвалось? И откуда взялось то, что взорвалось? Интересно, что все больше и больше ученых начинают говорить: не существует удовлетворительного объяснения без Творца, без Бога, без признания того, что Бог действительно сотворил небеса и землю. И я хочу, чтобы вы увидели вот что. Даже если у нас нет Библии, послушайте внимательно, что я скажу. Я не говорю, что творение — это адекватное, достаточное и полное откровение о Боге, что человек может спастись только потому, что он верит в природу. Нет, я не говорю этого. Но природа... Природа, послушайте, это адекватное свидетельство реальности и присутствия Бога. Так что человеческому неверию в Бога нет оправдания. Вот что говорит Павел. Он говорит в стихе 20. Ибо невидимо его, его мудрость, любовь, красота и порядок, его незримые атрибуты, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Если вы верите в Библию, то должны верить и тому, что человеку нет оправдания за его неверие в Бога. Таким людям нет извинения. Почему? Потому что Бог говорит, что они неизвинительны. И в самом деле надо полностью закрыть свой разум и верить во что-то очень уж мелкое, чтобы, оглянувшись вокруг, не увидеть доказательств и не поверить, что Бог существует. Апостол Павел обращался к этой теме много раз. Но давайте вернемся к книге Деяний, главе 14. Деяния, глава 14. В начале 14 главы Павел исцеляет человека, и в результате, как это было всегда, когда он делал нечто подобное, иудеи, язычники и все остальные приходили в страшное возбуждение и волнение. Обычно после таких вещей они изгоняли апостолов из города. Но на сей раз они приняли Павла и Варнаву за богов. Стих 11-12. Они видят, что этот человек исцелился, и говорят: «Боги в образе человеческом сошли к нам». И называли Варнаву Зевсом, а Павла Ермием, которыми были двумя греческими богами. Но в стихе 15 Павел и Варнава говорят, что здесь происходит. И вот они говорят: «Мужи, что вы это делаете? То есть, что вы называете нас богами? И мы, подобные вам человеку, и благовествую вам, чтобы вы обратились от всех ложных, от этих греческих богов, к Богу живому, который сотворил небо и землю, и море, и все, что в них». И затем в 17 главе он вновь затрагивает эту тему. 17 глава. Павел в Афинах, он ходит по улицам, а жители Афин, разумеется, все время говорят о разного рода философиях, ну, потому что они любят говорить о философии. И вот в стихе 22 Павел выходит на сцену. «И став Павел среди Ареопага, сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны». Заметьте, это они верили в богов. «Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». У них была куча богов, но из страха забыть хотя бы об одном, они поставили алтарь неизвестному Богу. «Всего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови он произвел весь род человеческий». И так далее. Павлу приходилось иметь дело с этим снова и снова. Люди ищут истины. И снова он говорит им: Бог через природу явил себя человечеству, так что нам нет совершенно никакого оправдания, если мы не верим в Него. У людей разное представление о Боге, и мы еще дойдем до этого, но я хочу, чтобы вы увидели, что Бог открыл нам себя. Итак, вот один из путей, которым мы можем познать Его. Мы, несомненно, можем узнать определенные вещи о Нем через природу. Второй путь, которым Бог открыл себя, чтобы мы могли познать Его, это через нашу совесть. Рассмотрим в этой связи два стиха. Вернемся к первой главе послания Римлянам. Павел говорит в стихе 19. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, то есть Бог вложил в человека нечто, что говорит ему, что он существует, потому что Бог явил им». Теперь давайте откроем вторую главу послания Римлянам и прочтем стих 14. Павел говорит о законе Божьем, о том, как он влияет на нашу жизнь и так далее. И вот что он говорит. 14 стих. «Ибо когда язычники, то есть неверующие, не имеющие закона Божьего, по природе законное делают, то не имея закона, они сами себе закон». Он говорит, смотрите, даже люди, у которых нет закона, делают вещи, написанные в законе. И тем самым, говорит он, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Вот что он говорит. В любой культуре есть вера в какого-либо Бога, будь то солнце, луна, звери или что-то еще. Но кроме всего прочего, Бог заложил в каждого человека совесть. Совесть — это сознание присутствия всемогущего Бога. Павел говорит, что Бог заложил ее во всех людей. Он доказывает это тем, что люди поступают согласно закону, даже не имея закона. Почему? Потому что Бог дал им совесть. К примеру, вы можете заметить, что в любой культуре есть вещи, которые категорически запрещены. Убийство, насилие, кража. Чтобы понять это, людям не нужна Библия. У них есть совесть. Им даже не нужна природа. У них есть совесть. Бог заложил в совесть каждого человека сознание того, что некоторые вещи неправильны. Некоторые вещи противоречат совести человека. Итак, не только благодаря творению, но и благодаря совести, данной нам Богом, мы знаем разницу между добром и злом. И чем больше мы понимаем, кто такой Бог, чем больше мы понимаем Его законы, тем более определенным становится наше представление о добре и зле. Бог говорит же в пророках и через творение. «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, то есть Иисус, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, то есть одесную Отца, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее при ними наследовал имя». То есть Бог Отец, сотворивший этот мир, говорил нам о себе через творение. Он говорил и говорит с нами о себе через нашу совесть. Затем Он сделал это еще яснее. Вот что сделал Бог. Чтобы дать человеку возможность узнать Его еще лучше, Бог послал нам Своего Сына, Господа Иисуса Христа, воплощенного Бога. Бог воплотился, то есть облегся в человеческую плоть и ходил среди людей. Зачем? Он сам сказал, что пришел, чтобы искать и спасти погибшее. Он пришел, чтобы мы могли иметь жизнь, жизнь с избытком. Иисус говорил, «Я пришел, чтобы показать вам Отца». Филипп сказал ему, «Покажи нам Отца». И он ответил, «Видевший меня, видел Отца, я и Отец одно». Бог Отец послал Своего Единородного Сына, чтобы мы могли познать Его до конца. Вот почему мы, верующие, так радуемся, когда говорим вам об Иисусе Христе. Потому что мы знаем, что только когда вы поймете, кто такой Иисус, вы начнете понимать, кто такой Бог. И это полностью изменит вашу жизнь, преобразит вашу жизнь, даст вам мир, радость, удовлетворение, которых вам не сможет дать никто другой на лице этой земли. Они невозможны без истинного знания о Боге. Но Бог не удовлетворился и этим. Он дал нам какое-то знание о себе в творении, которого было недостаточно для спасения. Но даже это знание велико настолько, что человеку нет оправдания, если он не верит, что Бог существует. Затем Он дал нам нашу совесть. Но даже совесть может быть извращена. Тогда Он дал нам присутствие Своего Сына, Иисуса Христа. И, наконец, Бог дал нам эту чудесную книгу, которую мы называем Библией. Что говорит Писание? Писание говорит, «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Библия говорит, «Слово Твое просвещает». В чем оно просвещает нас? Если я хочу знать, каков Бог, если я хочу знать, кто Он такой, лучший способ узнать Бога — это открыть эту книгу, потому что Библия — это божественное откровение, божественное знание о Нем. Итак, Он дал нам Свое Слово. Что мы находим в Его Слове? Он показывает нам Свою волю. Он говорит нам о Своих атрибутах. В Библии мы видим атрибуты Бога, которых не видим в природе. К примеру, в природе мы не видим святости Бога. В природе мы совсем не обязательно видим благодать Бога. Есть много атрибутов Бога, которых мы не видим в природе, и о которых нам не говорит наша совесть. И поэтому Бог дал нам Свое записанное Слово. То есть письменное откровение о Себе Самом. И Он дал нам персонажей Ветхого Завета, которые жили согласно истине, которой Он учил их. Он дал нам Господа Иисуса Христа и Евангелие. И затем, на примере жизни апостола Павла, Он дал нам замечательное объяснение жизни Христа. Принципы, которые дал нам Иисус, и которые мы должны понимать. Таким образом, сегодня человек может взять Слово Божие, живое Слово Бога, начать читать его, и знаете, что случится? Вы начнете понимать, кто такой Бог. Вы начнете понимать, каков Он. Зачем я выхожу сюда неделю за неделей? Моя задача не в том, чтобы рассказать о себе или о церкви, или какой-то деноминации. У меня есть одна цель. Я хочу, чтобы вы нашли ответ на вопрос. Кто такой Бог творения? Кто такой Бог вашей совести? Кто такой Бог, который послал своего единородного Сына Иисуса? Кто такой Бог Библии? Есть только один Бог, это Бог Библии. Иисус Христос, Его единственный Сын. Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух составляют Троицу единого Бога. Он Бог. В Слове Божьем мы с вами можем узнать, как обрести прощение наших грехов. Оно показывает нам, как родиться заново. Мы можем узнать, как обрести новую судьбу в жизни. Мы можем узнать пути Бога, волю Бога, замысел Бога, планы Бога. Эта книга — откровение Бога о самом себе, потому что больше всего на свете Он хочет, чтобы мы понимали, кто Он такой. И величайшая привилегия и честь в нашей жизни — это возможность познать живого Бога через Его Сына Иисуса Христа. Нет привилегии больше, чем это. Послушайте. Мы можем наслаждаться всеми прочими привилегиями, которые Бог дает человеку. Но если вы умрете, не зная Бога, то все, чего вы достигнете, и все, что вы сделаете, будет тщетным, потому что вы будете навеки разлучены с Богом. Жизнь кончена, и вас ждет вечная смерть. Глупо прожить жизнь, отрицая, отвергая, отказываясь принять истинное знание о живом Боге. Но знаете что? Именно это и делают люди. Я хочу, чтобы вы увидели в этом отрывке из Писания то, что сказано здесь очень ясно. Человек, не знающий Бога, сам загубил данную ему возможность. Послушайте меня внимательно. Быть может, вы неверующий, и вы говорите, сам не знаю, почему, но я постоянно смотрю вашу программу. Может статься, что через несколько мгновений ваша жизнь изменится, и я призываю вас, независимо от ваших взглядов на эволюции, независимо от ваших взглядов на Библию, Бога, Иисуса и все остальное, я призываю вас выслушать меня, потому что я хочу, чтобы вы увидели. Этот отрывок абсолютно ясно говорит нам о том, что происходит, когда люди подавляют, отрицают, отбрасывают, отвергают, отклоняют истину, которую Бог открыл нам о себе самом. Итак, послушайте внимательно. Я хочу, чтобы вы задумались вот о чем. Павел говорит, посмотрите, стих 20. «Ибо невидимо Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся». О чем это говорит нам? О том, что человеку дано знание Бога. Вопрос в том, что он с ним сделает. Примет ли он знание о Боге? Признает ли он, что Бог является внешним и Всевышним Творцом? Что он нуждается в Боге вследствие своего греха и попросит Бога простить его или ее грехи ради того, что Иисус Христос сделал на Голгофе? Или же он не сделает этого? Вот что сделает человечество, говорит Бог. Позвольте мне отметить тут кое-что. Вы слушаете? Скажите «Аминь». Когда отдельный человек или народ, или церковь готовы отвергнуть свои возвышенные и святые представления о Боге, когда человек, народ, церковь или какая-либо институция забывает, теряет, отвергает свои высокие святые понятия о всемогущем Боге, в этот самый миг они вступают на путь, ведущий вниз, который в конечном итоге приведет их к гибели. Взгляните хотя бы на наш народ. Большинство из нас выросли во времена, когда люди, даже не будучи христианами, верили в Бога. И даже не будучи христианами, они, по крайней мере, уважали живого Бога. Они уважали его в очень большой степени. Настолько, что даже не считая его своим Богом, они запечатлели его имя в бетоне, бронзе, железе и в различных сооружениях по всей этой стране. Они признавали его, они возлагали свои руки на эту книгу и клялись соблюдать Конституцию или что-то еще, в зависимости от того, на какой пост их избирали. У людей были высокие и высокие и святые понятия о Боге. Но что-то случилось с этим народом. Наше уважение к Богу, наша признательность Богу, наши высокие и святые понятия о Боге, что-то случилось с ними. И теперь, если вы говорите о Боге, люди считают вас больным. Если вы говорите о Боге и отстаиваете свою веру в Него, вас считают неполноценным. Я хочу показать вам, друг мой, как это случилось. Бог совершенно ясно говорит о том, что происходит в умах людей, в умах вождей нашей нации, людей самых разных образов жизни в нашей стране. В церкви, в различных общественных институтах, в жизни народа и в жизни отдельных людей. Когда вы отказываетесь от высоких и святых понятий о живом Боге, вы начинаете путь вниз, в конце которого вас ждет страшное наказание. Все стадии этого пути перечислены здесь. Посмотрите. Я назову их вам. Я хочу, чтобы вы записали их, потому что вы должны сказать о них вашим детям, вашим внукам. Вы сами должны понимать их, чтобы когда кто-то скажет, что происходит с этим миром, вот оно, совершенно ясно сказано в Слове Божьем. Послушайте, есть четыре ступени. Первая ступень — это знание. Бог открыл себя человечеству в творении и совести. Бог дал человеку много знания. Человеческая история началась с того, что человек узнал Бога. Затем он вернулся от истины и отверг Бога. Как это случилось? Библия говорит, что человек подавил истину. Таково было решение человека. Помните, что сатана сказал Еве? Он сказал, хочешь стать как Бог? Хочешь быть как Бог? Тебе не нужно поклоняться ему. Ты сама можешь быть как Бог. И разве вы сами не слышали, как люди говорят, ну, знаете, я не верю во все эти сказки про Бога, я сам себе Бог. Да, поможет вам Бог, друг мой. Если вы сами себе Бог, скажем прямо, вам некому поклоняться. Если ваш Бог — это вы, то вам некому поклоняться, потому что вы падшая тварь. Вы греховны, вы слабы, вы неизменны, вы немощны. Вы не можете ничего сотворить. Кому же вы хотите поклоняться? Если вы остановитесь и подумаете, то поймете, как это глупо. Неужели я пал так низко, что поклоняюсь тому, над чем должен господствовать? И во-вторых, если я сам себе Бог, что я могу сотворить? Ничего. Могу ли я управлять своей судьбой? Нет. Имею ли я ключи жизни и смерти? Нет. Могу ли я контролировать будущее? Нет. Тогда, мой друг, какой же вы Бог? Какая глупость, какая тщета, какая суета. Так, первая стадия — знание. Бог дал человеку способность знать и понимать его. Но сказано, человек предпочел отвергнуть истину. Послушайте, это может быть какая-то маленькая истина или большая истина. В этой стране, если вы хотите услышать истину Евангелия, вы можете ее услышать. Вы можете либо увидеть ее по телевидению, либо услышать по радио. Вы можете слушать кассеты, посещать семинары, читать книги, все что угодно. Любой в этой стране, кто хочет познать истину, может ее познать. Трагедия в том, что слишком много людей не хотят знать истину. И знаете почему? Она не соответствует их образу жизни. И потому они не хотят ее знать. Вторая стадия. Вторая стадия — это невежество. Человек переходит от знания, знания о том, что есть Бог, от желания узнавать Бога. Он переходит на стадию невежества. Как же он туда попадает? Посмотрите на этот стих. Я говорю вам не то, что думаю я сам. Я говорю вам то, что сказал Бог об этом. Стих 21. Но как они, познав Бога, знание, не прославили Бога, Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели. Задумайтесь об этом. Что происходит, когда человек подавляет истину? Подавляя истину, люди уже не могут чтить Бога. Я не хочу почитать Бога. И люди становятся очень неблагодарными, потому что если вы не чтите Бога, то вы становитесь неблагодарными. И что происходит? Отказываясь верить в Бога, вы подавляете истину Божью. И что происходит тогда? Тогда внезапно возникает эта пустота. Суета. Счета. И что происходит? Павел говорит, и сердце омрачилось. А что Иисус сказал в 3 главе Евангелия от Иоанна? Люди возлюбили тьму больше, чем свет, потому их дела злы. Потому что они отказываются признать реальность и истину всемогущего Бога. Когда-то в своем сердце вы знали Бога. Вы верили, что Бог существует. Но затем предпочли задушить в себе эту истину. И так перешли от истины к незнанию Бога, к неблагодарности по отношению к Богу. Осуетились в своем разуме и помыслах. Они пытались найти нечто, что заполнило бы эту пустоту, и их разум помрачился. Когда Библия говорит о тьме, мраке, обычно это символ чего-то злого, если, конечно, речь не идет просто о дне и ночи. Люди возлюбили тьму, а не свет, потому что их дела злы. Когда люди подавляют истину, они переходят от знания к невежеству. Они уже не знают истины, потому что избрали отрицать подлинную истину. И теперь они хотят сами решать, что истина, а что нет. Но знаете, что интересно? Заблуждение и ложь не способны удовлетворить человеческое сердце. И человек опускается все ниже и ниже. Один очень короткий шаг отделяет идолопоклонство от безнравственности. Очень короткий шаг. Потому что первая ступень — это знание. Вторая ступень — это невежество. А ступень номер три — это потворство греху. Послушайте, что Павел говорит, начиная с 24 стиха. Поэтому предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью. Послушайте, они добровольно и осознанно задушили в себе истину и предпочли поверить в ложь. Павел говорит, что они подменили истину ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Женщина женщиной. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчины на мужчин, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Друг мой, невозможно перейти от знания к отвержению Бога, отрицать Его законное место в вашей жизни и просто остаться невеждой. В конце концов, начнется потворство греху. Это потворство — попытка человека заполнить эту громадную пустоту, этот духовный и эмоциональный вакуум в своей жизни, заполнить который может и должен только Бог. Вы можете совершать любые мыслимые, сексуальные, любые другие грехи, но единственное, чего вы добьетесь, это того, что опуститесь еще на один шаг вниз. Вниз, вниз, в своем стремлении утолить эти голод и жажду, это жгучее желание заполнить чем-то бездонную прорву, этот мрак в вашем сердце. И когда вы достигнете дна, испробовав все мыслимое, что только может сделать человек, следуя своей животной природе, вы найдете там все тот же страшный вакуум, ту же пустоту, одиночество, неудовлетворенность, безнадежность, беспомощность, потому что таково дно любого потворства греху. Как человек попадает туда? По своему выбору. Кто-то скажет, ну, в моей жизни ничего такого нет, так что со мной все в порядке. Ничего подобного. Пока Иисус Христос не станет вашим спасителем и Богом вашей жизни, вы катитесь вниз. Обратите внимание, Павел дважды говорит одно и то же. Взгляните вновь на стих 24. «Потому предал их Бог». И теперь посмотрите на 26 стих. «Потому предал их Бог постыдным страстям». Теперь вернемся на секунду к стиху 18. Павел говорит: «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». То есть он говорит, наказание Бога неизбежно настигнет людей, которые подавляют истину грехом и неправдой. Когда мы думаем о гневе Божьем, то обычно представляем себе, как разверзнутся небеса, и Бог ниспошлет на мир огонь с неба и свой страшный суд. Но знаете, каково одно из проявлений гнева Божьего? Он проявляет его гораздо тоньше. Когда Бог видит, что человек подавляет истину, отрицает истину, отвергает истину, отворачивается от истины, если человек не желает чтить Бога, не хочет благодарить Бога, позволяет своему сердцу стать пустым и не хочет иметь ничего общего с Богом, когда человек добровольно помрачает свой разум, свое сердце, свой дух, выбирает осознанно и добровольно ослушаться Бога, отрицать самое его существование, тогда Бог говорит: «Я предам их всему этому». Скажите мне, есть ли что-то худшее на земле, чем когда Бог предает вас тому, чему вы предпочли поклоняться вместо Него? Он предал вас этому. Вот что такое гнев. Но этот гнев человек сам навлекает на себя, отрицая присутствие святого Бога. И, друг мой, все отрицание в мире, и все отвержение в мире, и все аргументы в мире не могут отменить тот факт, что Яхве есть Бог. Иисус Христос, Его Сын. Бог сотворил вас, чтобы вы служили Ему, любили Его, повиновались Ему, прославляли Его. И отказываясь от этого, противясь этому, подавляя это, и выбирая жизнь в грехе, мраке и непослушании, вы переходите от знания к невежеству, от невежества к потворству греху, и, наконец, от потворства греху к ожесточению. Отчению сердца. Что имеется в виду? Посмотрите, что говорит Павел. Стих 27. «Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Трижды он говорил: «Бог предал их, предал, предал». Что такое превратный ум? Павел говорит. Павел говорит, предал их Бог. Предал их Бог превратному уму. Что он называет превратным умом? Это ум, который больше не может выносить верное суждение. Ум, который помрачился настолько, который подавлял истину так долго, что не может судить о вещах правильно. Вот почему мы видим все эти гротескные, безумные, низменные, греховные, злые, невероятные вещи, которые происходят в нашем обществе сегодня. Потому что те, кто ими занимается, утратили способность рассуждать здраво. Вот как далеко грех заводит человека. Когда вы начинаете подавлять истину праведности в своей жизни, вот что происходит. Стих 29. Послушайте-ка. Вы не можете иметь только какую-то одну отдельную проблему. Когда вы подавляете истину Божию, то грех входит в вашу жизнь во всем своем многообразии. И Павел перечисляет здесь 24 разных вида. Послушайте, это не значит, что человек обязательно повинен во всем этом, но кое-что будет обязательно. Стих 29. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. И вот как далеко все это может завести. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Послушайте, многие люди в нашем обществе не хотят слышать этих слов «достойны смерти», однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я хочу, чтобы вы знали, что я говорю это вам со всей любовью, на которую только способен. Я никого не сужу, это не мое дело. Я просто хочу сказать это от всего сердца, потому что мне не все равно. Что бы с вами ни происходило, чему бы вы ни поклонялись, меньше всего на свете вы захотите умереть без Христа, не познав единого живого истинного Бога через Его Сына Иисуса Христа, который взошел на крест Голгофы. И Бог Отец возложил весь наш грех, всю нашу низость, все наши злодейства, все то, что перечислено в этом отрывке, на Него. И грехи наши были так низки, так грязны, так страшны и мерзки, что Иисус Христос был отлучен от Отца. Бог не мог смотреть на них, и Он покинул своего собственного Сына и оставил Его умирать на кресте за мерзость, низость и ужас нашего греха, чтобы мы с вами могли быть спасены от вечной смерти. Это и есть любовь Божия к вам. Кем бы вы ни были, что бы ни делали, от чего бы ни зависели, чему бы ни поклонялись и кому бы ни служили в своей жизни. Это не весть осуждения. Это любящее предостережение. Вам нельзя умирать без Христа. И вот что говорит Бог. Он говорит, что все очень просто. Все очень просто. И в то же время... И в то же время столь же трагично. Сначала знание. Вы знаете, что есть Бог. Потом невежество. Вы подавляете истину, отвергаете ее и позволяете вашему сердцу омрачиться. И тогда вы начинаете потворствовать греху и оправдывать то, что вы делаете. И, наконец, ожесточение сердца, превратный ум. Послушайте, когда человек грешит, может показаться, что у него нет совести. Они могут оправдываться, отшучиваться, смеяться над этим, обманывать самих себя и продолжать делать это. Если так, то, скорее всего, этот человек достиг уровня превратного ума. И вы еще удивляетесь, почему они не меняются. Когда разум человека извращается, и Бог предает его своей греховности, это конец. Когда люди вычеркивают Бога из своей жизни, отказываются слушать Его, полностью игнорируют присутствие Бога, и Бог предает их этому, все кончено. Какая-то трагедия. Какая-то трагедия жить без Бога и упустить самую суть своей жизни. Я не могу передать вам, как это важно, чтобы вы задумались о том, что услышали в этой беседе. Я прошу Бога показать вам ваше положение. Вы знаете, что есть Бог. Не предпочли ли вы подавлять в себе эту истину? Не решили ли вы потворствовать всем тем низменным и нечистым вещам, на которые толкает вас ваша падшая природа? Позвольте спросить вас, когда вы читаете о жизни знаменитых людей, которые делали все то же самое, разве не странно, что там нет и следа мира, радости, покоя, удовлетворения, уверенности и упования на то, что есть жизнь после этой жизни. Они ничего не говорят о поклонении Отцу, они не говорят о Господе Иисусе Христе. Знаете почему? Потому что все эти святые мысли стали им совершенно чужды. Они стали идолами Америки, они стали богами для самих себя, и они умрут в своем идолопоклонстве и будут навечно отлучены от Бога. Молодые люди, подумайте о том, кто ваши идолы. Только Бог заслуживает вашего поклонения. Только Бог. Я хочу, чтобы вы знали, я вас не осуждаю. Мы любим вас и своей любовью хотим вывести вас из мрака к свету. Мы хотим сказать вам, что у вас есть возможность быть спасенными благодатью Божией, что вы, ваша жизнь... Послушайте, сам факт того, что вы слушаете эту передачу, говорит о том, что у вас есть надежда. Тот факт, что у вас есть желание слушать о Боге, говорит о том, что у вас есть надежда. Вы скажете, ну, предположим, я совершил грех, которому нет прощения. Ну, во-первых, вы не можете совершить грех, которому нет прощения. Но если бы вы его действительно совершили, то у вас не было бы никакого желания слушать. Как какой-то проповедник говорит вам об Иисусе Христе, о Библии, о творении, о надежде, вечности. Так что надежда есть. Вы скажете, что же я должен сделать? Просите Господа Иисуса Христа о прощении ваших грехов, потому что Он взошел на крест и умер за них. Просите Бога изменить вашу жизнь, развернуть ее. Скажите Ему, что вы нуждаетесь в Нем. Если вы просто скажете Ему, Отче, поверь, я прошу Тебя о прощении моих грехов. Сегодня я прошу Тебя войти в мою жизнь, избавить меня, спасти меня. Сегодня я отдаю Тебе свою жизнь. Если вы скажете Ему это, Он простит вас в мгновение ока. Он может сделать это уже сейчас. Ваше избавление начинается в этот самый миг. И Бог избавит вас от вашей прежней жизни, сделает вас свободными, сделает вас детьми Божьими. Вот о чем я молюсь. Вот на что мы надеемся. Вот в чем смысл Евангелия. Избавление, спасение, надежда, помощь, прощение, очищение и начало новой жизни. Отче, как благодарны мы Тебе за то, что нам никогда не приходится сомневаться в том, спасешь ли Ты кого-то или нет. Нам нет нужды сомневаться в том, что Ты не отвергнешь никого, кто воззовет к Тебе, прося о надежде, помощи и прощении, потому что Ты сам сказал, что не изгонишь прочь. Я хочу помолиться о том, чтобы каждый, кто услышит эту беседу, сейчас или много лет спустя, каждый, кто еще не принял Иисуса как своего Спасителя, остановился бы на этом самом месте и помолился этой простой молитвой. Я молюсь о том, чтобы их малое знание о Тебе стало больше, чтобы они приняли Иисуса как Твоего Сына и поверили, что Он простит и спасет их, ибо об этом мы просим. Об этом мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.